Привет, друзья! Ну, наконец-то, да, мы теперь опять лицом к лицу с теми, кто следит за нашими эфирами, за нашими выпусками. Последние несколько месяцев мы работали подпольно в формате подкаст, то есть вы могли только слышать наши голоса, а светлые лики наши были скрыты от общественности, да. Но вот мы опять экспериментируем с форматами и решили опять вынырнуть на поверхность для того, чтобы обсудить сегодня в рамках проекта «Раскадровка» два фильма, которые привлекают очень большое внимание и зрителей, и критиков. Это «Легенда о зеленом рыцаре» режиссера Дэвида Лоури. И также долгожданный фильм Дени Вильнёва «Дюна». Мы – это Людмила Александрова.
Всем привет.
Да, и Алексей Власхин.
Да, начнем мы с «Легенды о зеленом рыцаре».
Начнем вот мы с чего. Давай сразу скажем. Мы уверены, что многие из вас уже посмотрели эти фильмы. Даже мы рассчитываем сильно на то, что кто сейчас смотрит или слушает нас, эти фильмы точно посмотрели. Мы сразу предупреждаем, будут спойлеры. Так что, ну, я правда думаю, что в этих обоих фильмах как-то спойлеры – вещь такая...
Ну, начнем с того, что у двух фильмов есть литературный первоисточник,
да, где основная... один из них аж 14 века.
Да, где основные повороты сюжетные так или иначе рассказаны, да. Ну и вообще, в принципе, как таковые повороты сюжета для этих фильмов не важны, потому что это не такие прям уж сюжетные фильмы.
Да, вот. И мы очень хотим услышать ваши впечатления об этих двух фильмах. Собственно говоря, поэтому мы такую паузу и выдержали, для того, чтобы все как-то уже утряслось, накопилось, чтобы уже все мысли были внутренне проговорены или уже в общении с друзьями. И нам очень интересно, конечно, услышать ваш взгляд на эти оба фильма и на «Легенду о зеленом рыцаре» и о «Дюне». Много споров по поводу них. Это, наверное, хороший признак. Я бы сказал так, что, наверное, ни один из них не вызвал однозначной какой-то оценки. «Легенда о зеленом рыцаре», наверное, побольше споров вызвала, потому что по разным причинам на Западе, потому что это, ну, сама по себе литературная основа, один из ключевых таких текстов в истории английской поэзии.
И мифологии.
И мифологии, да. А там, ну, это связано с вот этими легендами о короле Артуре и со всеми рыцарями круглого стола. А что касается «Дюны», то это одно из тоже таких культовых произведений фантастических в 20 веке. Тоже, и поэтому есть там фанаты, а где есть фанаты, всегда есть неудовольствие какими-то там не так показанными деталями.
Да, ну и что роднит оба фильма, это, конечно, визуальная составляющая. То есть это прямо можно... Если бы мы больше о смыслах будем разговаривать, но есть огромные разборы цветовой палитры двух фильмов, да, и как там все устроено с точки зрения монтажа, визуала, потому что действительно роскошные оба фильма.
Ну, это уже такой, да, самый топовый уровень визуальной, да, эстетики, конечно, тут ничего не скажешь. Даже если они вам не понравились содержательно, то я думаю, что все согласятся с тем, что визуально они сделаны очень хорошо. Начнем мы с «Легенды о зеленом рыцаре» режиссера и сценариста Дэвида Лоури. Мы его обсуждали в фильме его «История о призраке». Другие фильмы как-то мы его почему-то обошли стороной. Да, то есть, хотя, в общем, режиссер действительно интересный, действительно самобытный, с таким очень поэтическим языком, с какими-то всегда неожиданными мыслями. Но «Легенда о зеленом рыцаре», он, конечно, тут поднашумел.
Поднашумел, потому что неоднозначные трактовки у фильма существуют. Финал тоже не очень-то понятный. И несколько видео я даже видела с объяснением финала, потому что не так-то легко объяснить, к чему все пришло в итоге. Вот. Ну и работа с первоисточником тоже своеобразная, именно с поэмой. «Сэр Гавейн и зеленый рыцарь» своеобразная такая, и, ну, и по-разному восприятие, на самом деле, для англосаксов. Там они очень в школе изучают,
да, я, да, эту легенду. Как минимум нашел пару критиков, которые написали, что для них, пожалуй, вот этот, что во всей Артуриане вот этот, эта поэма «Сэр Гавейн и зеленый рыцарь» является самой любимой. И там некоторые, там один кинокритик, вот он поставил ее на второе место для себя там после Библии, вот по личной значимости. Конечно, поэтому это, безусловно, вызывает яркие споры, яркие какие-то обсуждения. Да, ну и это с самого начала, конечно, ловушка, потому что, ну как... Не знаю, это вот как в России экранизировать, не знаю, какие-нибудь произведения, там «Война и мир», например, да, там после Бондарчука. А кто замахнется, да, ну кто посмеет? Это как что-то вот такое совершенно уже вошедшее в ткань, да, не знаю, культурной жизни. И здесь просто так буквально экранизировать, ну, это как-то покажется несколько... Ну, во-первых, непонятно будет, да, потому что там... И даже само, что значит буквально? Потому что сама легенда о Зеленом рыцаре, сэр Гавейн и Зеленый рыцарь, вот эта вот поэма 14 века, она уже там нашпигована какими-то пластами, она уже содержит в себе ссылки, отсылки, точнее, к каким-то другим произведениям, каким-то другим легендам, она уже сама по себе таким является гипертекстом, говоря современным языком. А если ее вот оттуда, из... То есть и она уже была написана в 14 веке, то есть размышляя о том, что произошло несколько столетий до описанных событий, какое-то легендарное вот это прошлое Британии, а потом плюс это все вот это непонятное, то, что было непонятно уже в 14 веке, еще позже переместить в век 21, ну, нельзя это делать просто механистически, безусловно, это требует какого-то осмысления, если мы хотим, чтобы оно было высказыванием. Потому что если полностью буквально его экранизировать, это получится какое-то музейное произведение, интересное для кучки там, филологов, которые там специалистов по там, средней английской литературе. А если мы хотим, чтобы оно ну, прозвучало, как-то стало актуальным, то необходимо, конечно же, работать со смыслами, работать с какими-то... Чтобы, то есть, ну, нужно нащупать в современном зрителе тот же самый нерв, ту же самую тональность, те же самые мотивы, к которым обращалась вот поэма тогда, когда она была написана. Это, конечно, задача сложная, прямо скажем, если не вообще выполнимая. Сам, кстати, Дэвид Лоури... во-первых, да, надо отдать должное. То есть, он себе ставил одну из задач, и, кстати, мне кажется, он ее добился. В моем случае точно. Он хотел популяризировать эту поэму. Там на премьеры, на премьерные показы этого фильма, я знаю, что раздавали в общем, книжку, да, книжку, само напечатанный текст. И я, посмотрев этот фильм, тоже прочитал сам текст. То есть, и он в одном из интервью какому-то литературному изданию так и написал, что, конечно же, ни один фильм не может исчерпать все смыслы, которые там есть. Моя скромная задача – это просто поразмышлять на эту тему, и я буду считать, что добился чего-то, если люди захотят прочитать первоисточник. И в этом смысле надо сказать, что он молодец, он задачу исполнил. В моем случае точно. Но ты читала и раньше, правильно?
Да, я просто знала, про что она, да, примерно. Ну, тоже из курса филологии. Да,
ну, ты филолог, поэтому тут да. Что, тут неудивительно. Так что, кстати, прочитайте. Интересно, произведение не очень... Длинная, достаточно короткая, я, по-моему, за пару вечеров его... Можно и быстрее, просто времени не было, как всегда. Интересно по содержанию, там много удивительных вещей узнаешь о каких-то... Ну, особенно если читать с нормальными комментариями о средневековых обычаях английских, о каких-то исторических сюжетах. Вот, например, я вдруг узнал, что пентаграмма, оказывается, вот в средние века вполне себе могла быть использована для обозначения каких-то христианских добродетелей и там рыцарских. Она изображена была на щите как раз того самого сэра Гавейна. Вот она обозначала, оказывается, и 5 рыцарских добростей, и... 5 ран Христа и 5 радостей Марии, Девы Марии, Матери Христа. То есть, это вот прям тут совершенно неожиданное какое-то. И вот это объяснение пентаграммы в самом поэме занимает достаточно большое место. Но это так, это мы уже отклоняемся в сторону. Я просто к тому, что действительно очень хорошо, если этот фильм пойдет как-то в паре у вас с чтением книги, потому что очень интересно фильм оценивать в том как раз, в чем он не похож на литературную первооснову. Потому что в основе главный герой вот этого самого произведения «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь», вот этот самый сэр Гавейн, один из доблестных рыцарей короля Артура, его правая рука, племянник его, да, племянник короля Артура, и он в самой поэме представляет из себя воплощение рыцарских добродетелей, галантности, вот такой специфической рыцарской, каких-то вот других, кодекса чести, и его мотивы, и его мир, он прямо такая как бы хрестоматия по тому, что значит быть настоящим христианским рыцарем.
Идеальным.
Идеальным, да, христианским рыцарем. И как раз его идеальность там проявляется в том, что он осознает свою неидеальность, и эту свою неидеальность открыто провозглашает, показывая при этом еще вот «Добрый день, христианского смирения».
Да. В этом отношении герой фильма не похож на литературного героя. Даже название «Легенда о зеленом рыцаре» или «Зеленый рыцарь» можно применить не к тому, кто бросает ему вызов, такое мифологическое существо, зеленый рыцарь, а к самому главному герою, потому что зеленый в плане молодой. Вот, вообще ни пороху не нюхавший. Вот, и не рыцарь вовсе. Он весь фильм только говорит всем подряд, что он не рыцарь, и да. Его вообще с рыцарем перепутали, и он как-то не собирается.
Играет его, кстати, да. Что почему-то многих возмутило, Дев Патель, индийский актер. И в данном случае это вполне себе органично, потому что ну, показывает мир, в котором мы живем. И, ну, и действительно, наверное, как-то вот эта ситуация... Ну, я знаю, часто, вот, кстати, ты тоже иногда возмущаешься, что какие-то чернокожие актеры играют в викторианских романах. Вот. Ну, не знаю, всегда ли, да, я раскрыл тебя, да, вот. А, ну, неважно.
То есть... Нет, ты осторожней. Нет, это не совсем
правда. Да я шучу, да. Нет, ну, на самом деле, правда, иногда кажется, что это не очень подходит. Ну, кажется, что, ну, как-то, как сказал один тоже кинокритик, по-моему, что давайте просто для чернокожих актеров новый хороший сценарий напишем. Да зачем их втыкать в европейские сюжеты? Но здесь, да, здесь почему Дев Патель со своей какой-то вот этой, ну, он... Ему очень хорошо удается передать, мне кажется, вот это ощущение какой-то, не знаю, потерянности, перемешанности, вот, ситуацию, в которой каждый из нас легко себя может ощутить, не знаю, героем, который перемещен из одного мира, комфортного, уютного, в мир, в котором он ничего не понимает. Да, индус в мире, не знаю, средневековой рыцарской мифологии английской, так и мы. Выдернутые вот из каких-то своих, каждых там, не знаю, контекстов, помещенные, вот перемешанный вот этот современный мир, где много всего. Вот, мне кажется, что как раз фильм в этом смысле очень диагностичен.
Обманывает тех, кто пришел на рыцарскую такую сказку.
Это точно.
Вроде бы все атрибуты есть. Кони, щиты, значит, что там еще у рыцаря
бывает? Да и рыцарь, ну, там
короли, есть. Принцессы.
Топоры там, да, и все остальное.
Костюмы, что там еще может быть?
Может быть, драконов нет, но зато великаны есть.
Ну да, сказочные персонажи, все это есть. Все составляющие есть, но это совершенно...
Разбойники.
Да, разбойники, приключения, там, путь, дорога какая-то, артефакт. Все это есть, но это совершенно не рыцарский роман, то есть и им даже ну, не пахнет вообще. И это, в том-то это интересно, что ты приходишь смотреть на такую вроде бы сказку или какой-то подвиг, или какой-то доблестные сражения или приключения, а все это оборачивается ну, таким... такой вялый, не то чтобы вялый, даже не знаю, какой герой, сомневающийся в себе герой, ну, просто ищет, не может найти свое место.
Да, вот. Совершенно точно. Еще раз, мир поэмы – это мир, в котором все ясно. Да. Вот есть король Артур, он воплощает в себе добродетели христианского государя, есть его славные рыцари, которые следуют кодексу чести. Да, в этом мире тоже случается грех, в этом мире тоже случается предательство. В общем, тут вот как раз Ланселот, там и роман его с женой, как раз Геневрой, женой короля Артура. То есть вот это все, вот, все тоже случается, и там есть какие-то темные силы. Но ты понимаешь, что хорошо, что плохо. То есть вверх, низ, все стороны света, они в мире поэмы обозначены четко. Да, то есть там тоже есть, конечно же, вот эти всякие лешие в лесах, там всякие силы зла. Но это силы зла. Ты знаешь, что это силы зла. И ты знаешь, что там доблестный какой-то рыцарь, который с ними сражается, даже если он падет в битве, он падет с честью, он падет как герой, он падет, зная за что. Да, в этой поэме...
Да, у каждого рыцаря есть четкий кодекс поведения.
Гавейн вступается вот в этот такой специфический спор-игру, там, связанный с обменами головами, с отрубанием взаимным голов с этим зеленым рыцарем, именно потому, что он считает, что негоже, когда вот какой-то непонятный чужак бросает вызов христианнейшему королю. Да, то есть это вот честь его рыцаря, да, вот, первому подставить так сказать, свою шею, да, под удар, первому броситься на амбразуру, а там уже будь что будет. И, конечно, и там вот очень многое построено на том, что он, если дал обещание, то должен его исполнить. И рыцарь, конечно, блюдет свои обещания. Да? Там, и когда он идет по пути своих испытаний, одно из самых значимых искушений, которое к нему приходит, это искушение со стороны вот, жены хозяина рыцарского замка, в котором он останавливается, которая пытается его искусить всякими вот, хитрыми способами, да? Чтобы... чтобы он нарушил целомудрие свое. Вот. И он вот, сказать, будучи, с одной стороны, галантным и вынужденным с ней очень вежливо обращаться, а с другой стороны, человеком чтущим, а, христианские добродетели, б, законы гостеприимства и чести, вот как-то вот это все из этого
происходит. Нужно юлить.
Да, вот на этом построено.
Да, но вся, этого всего в фильме нет.
В фильме этого всего нет, да.
Я говорю, что смешно, да, что конь есть, но он сбегает. Меч есть, но тот его теряет. В итоге
рыцарь есть, но он не рыцарь.
Дорога, путь есть, но на пути что-то споткнулся, упал, грибов наелся.
Да, в общем, там первые же мародеры его, в общем, лишили всего и... В общем, да, все непонятно, да, все непонятно в этом мире. Да, это мир, в котором... То есть, главный герой здесь – это такой рыцарь, который не знает, рыцарь ли он. Который исполняет какую-то миссию, смысл которого он не понимает.
Которого четырьмя пинками выпнули ее исполнять.
Это очень важно, да, совершенно. Он живет в мире, который не понимает. И это, кстати, вот хочу отдать должное Дэвиду Уорри, очень хорошо показано. Да, это когда он идет по этому миру, в котором какие-то великаны вот завораживающие. Это мир, в котором он не знает его законов. Этот мир, который больше его понимания, больше его представлений о, не знаю, там, правильном, неправильном, о законах
физики
и всего
прочего.
Но более того,
да, одно дело, что он внутри этой сказки ничего не понимает, а другое дело, что он еще и живет уже, когда все легенды рассказаны. Король
Даже
Артур,
о нем.
Да, король Артур постарел уже и тешит себя, вот предрождественский сочельник, собирает своих рыцарей, чтобы они ему поведали, да, старые истории о братстве. То есть уже никаких нет героических историй в этом мире, они все кончились. Все рыцари постарели и пируют. Вот, и...
Дряхлеющий такой,
да,
как
да,
бы,
да.
Западный
и, собственно,
мир.
И даже то, что герою только предстоит его путешествие к зеленому рыцарю, с которым он вступил в спор, но уже про него показывают кукольные представления, так, как будто бы он стал героем. То есть совершенно не за что ему зацепиться, да, не с чем себя отождествить и некуда себя, ну, как-то
и
вписать.
Вот, когда он попадает, вот, собственно говоря, в замок на своем пути к зеленому рыцарю, хозяин этого замка, не как, вот это, как среднеанглийский, Бертилак, да, Бертилак. Ну, правда, он по имени не называется в фильме, так что можно тоже и не запоминать. Он говорит ему тоже слова, которые, мне кажется, очень хорошо передают атмосферу этого фильма. Он говорит, что вообще, ну, в мире происходит много странных вещей, но дом всегда был и должен быть местом, где все понятно. Но потом оговаривается, что сам он, вот этот Бертилак, да, не знает, что в его доме происходит. И мне кажется, это очень хорошо передает ощущение вот современного человека, в мире которого все то, к чему мы привыкли, оказалось перевернутым. Да, все поменялось. То, что считалось на протяжении столетий там правильным, сейчас подвергается критике и так далее. То есть вот это ощущение вот какой-то потерянности, да, потери ориентиров, оно очень, очень хорошо именно на визуальном, на поэтическом уровне передается. И противостоит этому вот миру старому понятному, ему противостоит зеленое. Да, вот это как раз одна тоже жена Бертилака вот, в исполнении Алисии Викандер, да, то есть, которая параллельно при этом играет еще и возлюбленную Гавейна в самом начале. Эссель, да, по-моему, ее зовут. Она как раз произносит там монолог, который тоже говорит о том, что зеленое, что такое зеленый цвет? Зеленое – это то, что поглотит собой все. То есть, там она буквально произносит такую фразу, что твои следы зарастут травой. Зелень поглотит все, что тебе дорого. Твою кожу, твои кости, и важное такое добавление, и твою добродетель. То есть, вот это все, вот эти твои рыцарские подвиги, вот эта твоя рыцарская честь, все это зарастет травой. Зеленое, оно в конце победит и в конце только и останется. И получается, что вот этот главный герой, вот он находится в мире, в котором, который разрушается, да, в котором вот все то, что было важным и что было ценным, кажется, что погибает, зарастает. И вот здесь этот зеленый рыцарь, он как бы олицетворяет собой вот этот некий мир хаоса, мир, в котором ничего не понятно. Да, в мир, в котором вот бродят великаны, разговаривают лисы, и в котором ты не знаешь, зачем вообще сюда пришел и куда тебе дальше идти.
Да, при этом старая старой установки, что человек — это центр там, вселенной, венец творения, да, герой по-настоящему с большой буквы «Г», а все остальное — пейзаж, декорация и все такое, то здесь уже не работает, да, потому что, ну, во-первых, это из героя, из самого главного героя не получается герой с большой буквы, а во-вторых, все, кто когда-то были героями, постарели, их вот-вот это, ну, зеленое пожрет, они вот-вот станут... ну, вот-вот умрут, да, вот-вот.
Да, и потом, это ведь вопрос не просто такой абстрактный, это для главного героя, для Гавейна, это ведь вопрос жизни и смерти. То есть, он идет, чтобы умереть, потому что он дал какое-то обещание. Кому он дал, зачем он дал, почему он должен умирать. И вот в этом же, опять же, в разговоре в замке, хозяин замка спрашивает его, а ты, ну, зачем это все делаешь? Ну, зачем ты выбрал себе этот путь? И Гавейн отвечает на его вопрос вопросом. Ради чести? Хозяин говорит, ты спрашиваешь или отвечаешь? Тот говорит, ради чести. Да, то есть он сам пытается, он не знает, это ускользает от него. Есть вот еще при этом, ну вот я не знаю, как мне кажется, такое некое, ну если угодно, я вот, не знаю, согласишься ты со мной или нет, обозначил как некий такой женский голос, вот, который произносит как раз вот жена этого хозяина замка, или может быть голос, который звучит... извините, из уст лисицы, которая сопровождает его, это его мать говорит, Моргана по фильму, да, или кто-то еще, то есть, ну, это такой женский голос, который говорит, ну, зачем тебе это?
Поворачивай,
выбери жизнь, выбери нормальную жизнь, да, выбери, ну, как, зачем тебе это? Это такой голос, как будто, ну, мне кажется, как голос матерей, которые вот смотрят вообще... на войну глазами именно вот тех, кто не хочет терять своих сыновей. Да?
Нет,
зачем
в принципе,
тебе это
да,
все?
Здесь женские образы, особенно материнский образ, очень интересно истрактован. То есть, во-первых, по фильму мы понимаем, что того самого зеленого рыцаря, который бросил вызов Гавейну, и к которому он должен приехать, чтобы сразиться с ним в поединке, вызвала сама его мама.
Да, получается.
Да,
так.
Потому что, ну, как это, может быть, она
это,
хотела...
Это, кстати, все не объясняется в фильме. Это все, да. Там почти ничего не объясняется.
Может быть, она хотела, чтобы сын наконец-то стал рыцарем, человеком, там, не знаю, в конце концов получил престол, или просто перестал пьянствовать и шататься без дела. Вот. И потом, вдруг поняв, что ее план нарушился, она сама дает ему волшебный артефакт, тот, который оставит его. То есть за него очень многое решила мама, да, например, и кодекс рыцаря, да, сам он вообще ничего не решал в этой истории, мама вызвала на него напасть, тут же, значит, перестраховалась, как бы сказала, ой, нет.
Тут есть король Артур, который его подначил.
Да-да-да, и, в общем, вот этот бедняга бесконечно там встречаются женщины, которые от него чего-то вечно хотят, как бы то проявить благородство, то не проявлять благородство, ну, в общем, что-то все чего-то от него хотят, он как на них смотрит, глазами хлопает, да, и здесь как бы женские образы, они не то чтобы мудрее, они как будто бы такие невидимые нити тянут, да.
Они
и...
как будто бы основательнее.
Ну да.
Они вот и есть та самая зелень жизни, которая вот перетрет весь этот мир мужского с его кодексами чести и со всем остальным. Ну, это, наверное, один из возможных. Сам просто Лоури в интервью как бы дает понять, что какая-то вот эту феминистскую повестку тоже он пытался в этом фильме как-то затронуть, обыграть. Но вот я не знаю, что у тебя осталось, да, с твоей точки зрения. Понятно, еще раз повторим, фильм, он очень поэтический по своей природе. Там он работает скорее образами, нежели объяснениями, да, нежели проговоренными какими-то смыслами, если не считать, правда, вот этот монолог в замке, да. Он, там есть много каких-то сюжетных линий, которые вроде бы начинаются и к убедительной развязке не приводят.
Ну, да.
И даже все происходящее не до конца понятно, что это. Это предсмертный сон Гавейна.
Галлюцинация.
Что с ним происходит? Игра «Вода». Это все остается неясным до конца, потому что любое убедительное объяснение вроде бы потом начинает запинаться за некоторые детали, вот какие-то нисхождения. И, видимо, это и есть вот замысел такого Дэвида Уорри, чтобы фильм работал скорее на уровне вот такого какого-то такой полифонической поэмы, нежели какого-то ясного, четкого послание. И, видимо, вот и здесь форма и содержание в этом смысле соответствуют друг другу. Но, тем не менее, да, тем не менее, для тебя, какой основной сюжет, что ли, какое основное впечатление, какое, ну, основное высказывание этот фильм в тебе произвел? Как ты его для себя услышала?
Ну, я бы сказала, для меня получился этот фильм о том, что нам, как бы, мы включены во множество всяких проекций, историй заранее уже. И наши, какой-то наш, тем, мы на, кем на самом деле мы хотим стать, и что мы на самом деле как поступим, никто не увидит, кроме нас самих, вообще никто. Ну,
и Бога? Ну, если мы исходим из такого метафизического
мира. И любой наш поступок может быть рассказан разными заинтересованными сторонами по-своему. Правду, ну, только ты сам узнаешь. И с этой правдой о себе ты и останешься. Как-то так.
Угу. А вот, ну, для меня этот фильм прозвучал как некая, некое упражнение в такой, я бы сказал, если угодно, экзистенциалистской философии. Ну, я сейчас, так сказать, уберу страшные слова. Действительно, вот это ощущение, что наш мир не такой, каким был раньше, оно же в европейской культуре появилось не сейчас. Оно там с 19 века, да, вот это ощущение того, что вот это такой старый понятный мир, в котором все проставлено на свои, по своим полочкам, вот есть, там, не знаю, какие-то там христианские монархии, там, с государями, там, с какими-то правилами игры, вот этот мир, он достаточно давно уже начал в сознании европейцев как-то рушиться, а 20-й, особенно 21 век-то вообще здесь все поперемешали, да, действительно, все, кажется, что все перемешано, поставлено с ног на голову, и это приводит к какому-то ощущению, ну, хаоса, да, вот этой самой потери, такое ощущение, что ты идешь по лесу, в котором бродят великаны, в котором происходят вещи, которые ты никогда бы даже не мог себе представить, что они могут происходить. И да, и непонятно, где вверх, где низ, да, непонятно, в какую сторону идти. И здесь может быть разная реакция на это, да, вот в частности, Альбер Камю, один из вот, философов экзистенциализма, того самого направления философии, он и ставит этот вопрос, стоит ли жизнь того, он говорит, главный вопрос философии, стоит ли жизнь того, чтобы быть прожитой? Потому что нету, мы, глядя вокруг, мы не можем прийти к стопроцентному утверждению о том, что хорошо, что плохо. Поэтому есть вот это ощущение такого, как он говорил, актера, который стоит на разбитой сцене, и нет ни режиссера, ни сценариста, и даже зрителей. Ну, что делать актеру? Ну, Альберт Камю как-то отвечал это вот в том смысле, что как-то, ну, все равно продолжать играть свою игру. Вот. Но у другого философа, Сюрена Киркегора, он тоже, размышляя на те же вопросы, он говорит о том, что да, действительно, любое движение в сторону веры, это... То есть любое движение в сторону смысла – это шаг веры. Мы не можем прийти к эмпирически стопроцентному, проверенному утверждению о том, что, ну, правильно, а что нет. Вот как 2 + 2 = 4. Так в вопросах этики, так в вопросах, не знаю, каких-то вот смысла жизни, тонких оно так вопросов, не работает. Да, так не работает. Такая уверенность вот ощущабельная, она невозможна. Поэтому все равно это всегда риск. Ну, впрочем, как и в любых отношениях. Впрочем, как во всех почти основных важных вопросах, это всегда есть определенный риск. Там в дружбе, не знаю, в любви, там во всех остальных вещах. Да, ты все равно как-то делаешь риск, доверяя другому человеку полностью, конечно же, не зная его. И в вопросах там, веры в Бога, и в вопросах каких-то других основополагающих, смысловых. И вот здесь мне кажется, что как раз вот я вот в этом герое, в сэре Гавейне, в исполнении Пателя, увидел как раз человека, который не знает, который запутался, но тем не менее все равно находит в себе в самый решающий момент мужество сделать вот этот прыжок веры. Он отказывается жить без, ну, просто вот отдавшись хаосу, отдавшись зелени, согласившись с тем, что ничего не имеет смысла. Он не может так жить, что ничего не имеет смысла. Там в начале король Артур и его жена Гвиневра спрашивают его, а ты можешь ли какую-то песню о себе спеть? И он понимает, что нет, не может. И здесь он, вот весь этого путешествия, это путешествие к тому, чтобы спеть о себе песню. Чтобы в твоей жизни, а что это значит? Это значит, чтобы твоя жизнь, она обрела какую-то цельность, какой-то смысл. Да, и он даже готов вот буквально умереть, поставить свою жизнь на кон ради вот этого, ради этого смысла. То есть пусть вот это, он не понимает, что это такая рыцарская честь. Это понятие давно устарело и поросло мхом. Да, и никто не смотрит, никто не осудит его. Мы по фильму это видим, что никто не осудит его, если он сбежит. И король Артур, и все остальные... Вот, это не тот. Но он как бы вот там вот в очередном своем видении...
Тем более
песню
уже сложили.
Да, уже песню уже сложили.
Спектакль показали уже, да.
Уже все показали, да. Но вот он, оглядываясь даже на свою жизнь, вот эту будущую, оглядываясь на будущую свою жизнь, вот в своем каком-то предсмертном видении, такая, видимо, отсылка к последнему искушению Христа, он все-таки принимает решение подставить свою шею под удар топора, следуя, ну, именно в попытке обрести вот эту песню о себе, в попытке обрести смысл, отказываясь отдаться просто хаосу. И мне кажется, что в этом есть что-то, не знаю, глубоко, ну, такое человеческое, да, вот это правильное, сущностное, да, отказ жить без, ну, без веры, отказ жить без смысла, да. Пусть здесь это вот, да, современный человек, он не знает, где эти смыслы взять, но жить без смыслов он тоже отказывается. И в данном случае, ну, ценой своей собственной жизни. В этом смысле мне как-то фильм, вот он, ну, почему-то этим запомнился, и именно этим понравился. Да, я в нем увидел именно вот высказывание о том, что человеку без смысла никак, даже если он его не вполне может пощупать, потрогать или прикинуть к себе.
Угу. Ну, и помимо того, еще раз подчеркнем, да, что очень красиво,
да, это...
и интересно, ну, сказочно.
Точно имеет смысл посмотреть. Пусть он вам не на 100% понравится, пусть вы увидите в нем не то, что мы, кстати, пожалуйста, пишите, согласны вы с нашими впечатлениями, какие-то у вас другие свои мысли. Я просто пересчитал кучу всего, когда готовился к нашему эфиру, и там почти у всех кинокритиков какие-то свои взгляды. Кто-то говорит, надо было да просто ему прислушаться к Эссельде и жить нормальной жизнью. Кто-то говорит, что это торжество какого-то нигилизма, весь по себе фильм. Не знаю, для меня, хотя да, кажется, что все очень хрупко и ненадежно, но посреди этой хрупкости, ненадежности и хаоса есть человек, который вот при всей своей какой-то тоже непонятности, перемешанности, делает шаг, делает тот самый прыжок веры, да, по Киркегору. Ну что, мы переходим сейчас ко второму фильму, о котором тоже много говорят, и мы обещали его обсудить сегодня, фильм «Дюна». А пока вот тот такой сейчас образовавшийся небольшую паузу между этими нашими двумя обсуждениями, хочу сказать спасибо всем тем, кто нас смотрит, лайкает, пишет свои комментарии. Это правда здорово, это правда важно. Спасибо вам большое. Это дает ощущение такой связи какой-то. Также напоминаю, что наш проект является общественным, да, то есть мы, в общем, единственный источник нашего существования – это пожертвования, это финансовая поддержка тех, кто нас смотрит и слушает. Поэтому, если вы хотите поддержать то, что мы делаем, если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, переходите по ссылочке в описании к этому эфиру, и пройдя там, вы сможете пожертвовать любую сумму, которую захотите, или на ежемесячной основе, или сделать какой-то разовый платеж. Спасибо вам большое. Вот. А мы со своей стороны постараемся и дальше находить интересные фильмы, точки зрения на них, и как-то обсуждать все это вместе с вами. И, кстати, в следующий четверг, да, можно ведь анонсировать уже?
Да.
Мы хотим поговорить о нашем большом проекте, который мы задумали. Я сейчас чуть-чуть скажу о нем, буквально пару слов. Вот мы ввязались в такую авантюру. Мы нашли список 100 духовно значимых фильмов. Вот так он называется. Есть такая ассоциация там, кинокритиков, вот, христиан, которые, ну, людей, так сказать, с религиозным мировоззрением, которые вот этот список составили. Он достаточно любопытный, интересный. Многие из этих фильмов мы не видели, поэтому решили подчинить себя вот этому, так сказать, вот, этому вызову, да, и вместе с вами обсудить все эти 100 фильмов. Ну, уже первые 5, по-моему, да, мы уже обсудили. Так что в следующий раз мы как раз поговорим об одном из следующих в списке фильмов и заодно расскажем чуть-чуть поподробнее обо всем этом проекте. Так что спасибо и присоединяйтесь к нам. Следующий фильм, о котором мы сейчас поговорим, фильм «Дюна» Дени Вильнёва.
Угу.
Там прам-пам-пам должен быть какой-то сейчас выход. Ну, фильм... Опять же, я надеюсь, что вы его посмотрели. Тут я выяснил прямо буквально перед самым эфиром, что, оказывается, он еще не был в американском прокате, поэтому если вы вдруг живете за пределами вот, тех стран, где фильм уже показали, то уж извините, вот будут спойлеры, так что, может быть, лучше вам посмотреть наше обсуждение или послушать его, когда вы уже этот фильм посмотрите. Потому что мы совсем уж спойлерить тут, наверное, не будем, но, с другой стороны, сдерживать себя тоже, потому что, опять же, в общем-то, этот произведение написано по книге, снято по книге, «Дюна». Да, и было несколько экранизаций на протяжении 20 века. Да, поэтому, в общем, многие уже сюжет хорошо знают. Вот, мы же поговорим сегодня как раз об этой новой попытке Дени Вильнёва. На мой взгляд, выдающийся и прям по-настоящему хорошо сделанный фильм.
Да, Вильнёв, как и Нолан, работает в таком интересном жанре, который, наверное, можно назвать медитативный блокбастер. Несочетаемые слова, но у них, у двух этих режиссеров как раз примерно это получается, да, или интеллектуальный блокбастер, можно сказать, или артхаусный блокбастер, да, тоже как бы, что в этом сочетании, в том, что это массовое зрелищное кино, рассчитанное на массовый показ, большое, да, полотно со множеством героев, с топовыми актерами, вот, но при этом это еще и какие-то смыслы, концепции, умное кино, авторский почерк, интересные визуальные решения и так далее.
Да, собственно говоря, они вот опять вернули, мне кажется, в мир, вообще, ну, скажем, Дени Вильнёв, в частности, да, своим прибытием, продолжением «Бегущего по лезвию». Он вернул фантастику вот на тот какой-то такой по-настоящему высокий поэтический уровень. Вот и вернул веру, что вообще такое кино можно делать, да. Потому что иногда казалось, что уже вот окончательно почему-то авторы, снимающие фильмы, так сказать, категории «Б» эту решили, так сказать, захватить эту область.
Да, сам по себе роман «Дюна» Фрэнка Герберта очень сложный роман, там не просто сюжет, да, а еще и множество философских концепций, религиозных, социальных, но все это там большую роль играет, да, это как каждой книге, каждому изданию «Дюны» большую часть книги занимает еще словарь терминов, да, которые относятся к этому миру, относятся к его религии, политике и так далее. То есть ты не просто читаешь сюжет о приключениях каких-то героев, об их судьбе, но еще и полностью погружаешься в мир, продуманный автором со всех сторон. С социальной стороны, со стороны, как это все устроено, природа, как устроены взаимоотношения между людьми, государственный строй и так далее, и так далее.
Поэтому, ну да, хотя такие... тут... Ну, я слушал сравнение этой книги Фрэнка Герберта с «Властелином колец» Толкина. Да, то есть то, что Толкин сделал, вот, так сказать, в жанре фэнтези, то Фрэнк Герберт сделал в жанре... Ну, это условно-научная фантастика, прям скажем, да, вот здесь, и, как говорят, мягкая, да, мягкая научная фантастика. Вот, но тем не менее, хотя, конечно, для меня это сравнение, ну просто я очень люблю Толкина, да, но, в общем, я почему-то не являюсь большим фанатом книги «Дюна», хотя должен, конечно же, согласиться с тем, что она написана действительно очень хорошо, мир действительно очень подробен, и он увлекает, и правда, здесь вот есть, в нем есть многослойность, да, и сам Фрэнк Герберт, он там туда свои познания в области, там, не знаю, сельского хозяйства, какой-то истории, сравнительного религоведения, то есть вот тут много всего.
Ну да, и самого прямо... автора мир, придуманный им же самим, не отпустил. Он у него возвращался и возвращался бесконечно, писал продолжение, потому что никак не мог закончить его самого. Эта история интересовала, да, и он погружался все дальше и дальше, а потом уже его сын и другие писатели-фантасты продолжили этот мир, то есть он разросся на какое-то гигантское количество книг, вот, и даже фильм Дени Вильнёва, это просто какая-то очень маленькая часть, это ровно половина первой книги, то есть это пол истории, половина
даже,
истории.
Даже говорят, чуть меньше, чем пол истории. Да. Да, поэтому, конечно же, мы все рассчитываем на продолжение, но здесь, конечно, мы буквально вот, как говорят, там, скрестив пальцы, ждали, да, этот выход этого фильма, потому что ну, не хотелось бы, чтобы Дени Вильнёв споткнулся о «Дюну», как до этого Дэвид Линч, считающий, он даже отказывается считать своим фильмом, да, то, что было снято. Вот, потом, значит, ну, первая попытка – это Алехандро Ходоровски, который тоже попытался снять «Дюну», там ни много ни мало императора должен был Сальвадор Дали играть. Да, то есть это такой был тоже проект. Я буквально вот тоже сейчас, раз уж такая тема с «Дюной» идет, посмотрел документальный фильм о Ходоровском, как он вот, о всем его замысле. Конечно, он поражает своим размахом и какой-то гигантоманией. Было бы любопытно посмотреть в итоге, что у него получится. Хотя вот некоторые говорят, что он изначально был обречен на то, чтобы не быть экранизированным в силу слишком... слишком масштабности, да, какой-то вот невероятной масштабности самого проекта. Вот. Но мне кажется, что Дени Вильнёву действительно удалось, его мир очень поэтичен, подробен. То есть от каких-то, не знаю, технических каких-то устройств, которые там мне вот запомнились, эти летающие машины, стрекозы.
Геликоптер.
Да, и там до каких-то, не знаю, особенностей там быта, в которых живут люди. И что мне нравится, и я познаю, что очень многих раздражает, фильм этот очень неспешный. То есть и он дает тебе ощущение, ну, действительно, побыть в этом мире. Там нет вот этой марвеловского проклятия, когда там за один, нужно, чтобы за один, там, не знаю, квадратный сантиметр там экранного вот этого пространства, чтобы туда было впихнуто, там, не знаю, куча всего. Нет, здесь вот есть то самое, вот как, знаешь, говорят, воздух есть чем подышать, да, в этом фильме. То есть в нем приятно находиться. Да, он идет сколько? 2,5 часа. Эти 2,5 часа приятно находиться в этом фильме. И здесь, конечно же, с кинематографической точки зрения все сделано просто отлично. Это и, конечно, там подбор актеров там, от Тимоти Шалама, Ребекки Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Стеллан Сгарсгард.
Мамо,
да, значит, Шарлотта Рэмблинг, да, то есть огромный набор талантливых актеров. Это, конечно же, музыка Ханса Циммера, операторская работа Грега Фрейзера. То есть здесь все как-то вместе, да, то есть там есть буквально несколько моментов в фильме таких завораживающих, да, вызывающих буквально вот, ну, там, мурашки по коже, да. Это действительно фильм, который стоит смотреть в кинотеатре. Ну, говорят, чем больше экран, тем лучше. Я смотрел на обычном большом экране. Все, конечно, советуют IMAX. Так что, если вдруг где-то у вас будет там подвернется возможность, то, пожалуй, наверное, можно ей, следует ей воспользоваться. Да, и, конечно, в этом фильме также, как и в книге, впрочем, да, есть ну, какие-то, наверное, вечные сюжеты, которые мы встречали сотню раз, и они сами по себе все равно продолжают работать, вот как, не знаю, мальчик становится мужчиной, да, вот это, ну, вообще, вот ребенок становится взрослым, да, если говорить более общо. Это мир, ну, какого-то путешествия, да, это какие-то битвы, вот эти столкновения империи, вопрос власти, да, того, как она влияет на человека. Вот все эти вопросы, они в этом и в книге, и в фильме, и в фильме присутствуют. И, пожалуй, одна из наиболее любопытных особенностей и книги, и фильма – это религиозные образы, да, которые там используются. Сам Фрэнк Герберт, он изучал, еще раз скажем, да, сравнительное религоведение, ему было интересно вот именно в чем особенность там людей, которые живут в пустыне.
Да,
вот,
религии народов пустыни.
Религии народов пустыни.
Арабов, иудеев.
Этим, кстати, он ограничивался, потому что если бы он пошире посмотрел на народы пустыни, то, может быть, другим выводом пришел. Ну да ладно, не будем придираться сейчас. В частности, ему вот это интересно, вот этот сам феномен мессианства. Да, и, кстати, вот в фильме и в книге, да, это главный герой, да, вот тот самый Пол Атрейдес, наследник династии Атрейдесов, воспринимается свободными жителями пустыни, воспринимается как мессия, да, и буквально вот используется термин из мусульманской эсхатологии «махди», да, это вот тоже такой мессианский термин. Если кто-то из вас помнит войну в Ираке, то там даже была вот шиитская такая радикальная организация, которая так называлась «Армия Махди». То есть это вот образ такого именно спасителя, который придет и поведет за собой всех правоверных на бой против империи зла. И здесь, конечно же, у Герберта вот есть эта аллюзия к пророку Мухаммеду, который тоже кочевые народы пустыни арабские поднял против там битвы, ну, изначально там Византийская империя, а потом вообще повел их, там сказать, завоевать все Средиземноморье. И вот это вот вся, вот это тоже какая-то религиозно-мистическая составляющая. А еще раз повторюсь, она есть и в книге, и вот что по-разному удавалось, скажем, ну, Дэвиду Линчу скорее не удалось этот образ как-то обыграть, мне кажется, да. Ну и сам он признает, что фильм не очень. Что получилось бы у Ходоровского, мы не знаем. У него-то вообще были идеи. Там он считал, что сам фильм должен стать мессией, ни много ни мало, да. Вот такая у него была задумка. Здесь же, мне кажется, что Дени Вильнёву ему как-то вот посредством и визуальных, и ну, кинематографическими средствами, да, скажем по-другому, короче, удается создать вот это какое-то ощущение, вот, не знаю, надвигающегося предназначения, да, которое, по крайней мере, самим... Вот,
рока, полом, я бы сказала. Да, рока, не предназначение, да. А рока. Да, рока. Все-таки предназначение, такое более положительное слово, да. А рок – это что-то необратимое, это что-то, какая-то большая машина, которая может тебя и смести. Да. Но вообще, в принципе... весь роман «Дюна», Пол вызывает большое сочувствие, особенно в самом начале, потому что это такой мальчик, которого...
Еще Тимоти Шаламов его играет, он сам по себе такой хрупкость.
Да, которого со всех сторон осаждают большие силы, который вынужден соответствовать чьим-то планам, да, с одной стороны, отец, который хочет, чтобы он стал дворянином, доблестным правителем. Вот, с другой стороны, мать, которая вообще-то представительница почти магического, почти ведьминского ордена. Вот, у нее свои какие-то на него проекции.
А этот орден, ни много ни мало, там это тоже проговаривается, столетиями пытался вырастить того, кто сможет повелевать не только людьми, но силами природы.
Ну да, и который, ну, в общем, крутой прокачанный.
Да, то есть фильм заявляет, да, что вот этот мы видим перед собой мальчика, который должен стать вот тем самым Махди, и мы здесь, который будет повелевать вселенной буквально. И мы видим его как бы такое становление. И есть несколько кадров в фильме, которые у меня почему-то вызвали, ну, вот такую перекличку внутреннюю с эпизодами из «Крестного отца», где Майкл Корлеоне, если помнишь, тоже такой хороший, такой положительный герой изначально, да, вот он, мы там видим такие сцены превращения его в Дона мафии, да, где вот особенно вот эта сцена за закрывающимися дверями, да, где ему целуют перстень. И здесь тоже вот этот вот трогательный вот такой одуванчик, романтический образ Шалама, да, который тоже мы видим, что в нем вдруг просыпается что-то, да, просыпается что-то, и вот начинают проступать вот эти образы будущего какого-то правителя мира, как, по крайней мере, от него ожидают.
Да, человека отягощенного власть.
Да, я, честно говоря, плохо помню. Я читал только саму «Дюну» у Фрэнка Герберта. То есть, насколько я понимаю, что дальше он тоже играет с этим. Да, потому что здесь ведь что хорошо в фильме, в том, что мы привязываемся к Полу. Мы видим его как положительного героя. Мы сочувствуем его, мы хотим, чтобы он победил. Да, мы хотим, чтобы он шаг за шагом как-то вот отомстил там врагам, не знаю, своей семьи и вот обрел, как кажется, что обрел свое предназначение. Но ведь здесь мы видим того, кто столкнется с таким объемом власти, с которым, ну, наверное, ни одному человеку нельзя оставаться один на один, как об этом, в общем, тот же Толкин. Вот этот образ кольца, да, всевластия, который не должен носить ни один человек. Вот, а здесь мы видим маленького хрупкого мальчика, который, по сути дела, все ближе и ближе к тому, чтобы это кольцо всевластия, извините уже за перекличку миров, оказалось на его пальце, а рядом нету никакого Фродо. Да, рядом нету никого, да, кто бы вот его предостерег от этой ноши. Окажется, что наоборот, все события его жизни к этому подталкивают. И в этом смысле, как ни парадоксально, я сейчас скажу такие страшное слово, то есть, с точки зрения христианской традиции, вот этот образ вот этого Пола Атрейдеса, это образ, ну, такой антихриста. Да, и я использую это слово не для того, чтобы демонизировать его фигуру, а наоборот, чтобы показать, что, ну, в Библии антихрист – это земная власть, которая ставит себя на место Бога. И в этом смысле вот в книге Откровения образ, ну, вот этого зверя – это то, что на самом деле дремлет в каждом из нас. Это то, что пробуждается, ну, в каждом из нас, когда мы отказываемся, вот, когда мы лишаем себя каких-то стоп-кранов, когда мы лишаем себя каких-то ограничений там, в виде, не знаю, там, честного взгляда на самого себя. Да, и вот тут вот интересно посмотреть, как Дени Вильнёву удастся провести своего героя вот по этому пути и что мы увидим на выходе. И это может быть полезно, да, увидеть этого маленького мальчика, полюбить его, сочувствовать его, чтобы вот понять, что это искушение, вот это зло, оно дремлет в каждом из нас, да, и важно это вот как-то в себе это видеть, да, в данном случае через положительного героя, который, судя по всему, все-таки в конце концов станет тем самым Доном Корлеоне, да, тем самым Доном Корлеоне. Итак, мы с вами сегодня поговорили о двух фильмах. Это фильм «Легенда о зеленом рыцаре» Дэвида Лоури и фильм «Дюна» Дени Вильнёва. Спасибо, что были сегодня с нами. Пожалуйста, пишите свои комментарии, ваши отзывы, ваши впечатления об этих двух фильмах. Согласны или не согласны вы с нашими оценками. Вот. А мы хотим, планируем, мечтаем встретиться с вами через неделю, вот, где мы представим свой наш большой, новый, массовый, такой масштабный проект. Спасибо. Всем пока.
Пока.